Студия подкастов «Радио Свобода».
Саламу алейкум, здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник Георгий Мамулия, доктор истории, автор многочисленных публикаций по истории Северного Кавказа. И мы говорим сегодня об архивных документах из фонда Министерства иностранных дел Франции касательно деятельности имама Шамиля в Чечне и в Дагестане 1839 по 1859 года.
Кавказский регион в первой половине XIX века не был у западных стран в числе приоритетных. Его потенциал не был оценен в достаточной мере, и поэтому появление в Тифлисе консула Франции 200 лет назад стало своего рода первым шагом в понимании Западом значения этого региона, к тому времени уже части Российской империи. Рапорты, донесения и сообщения французских консулов дополняют массив документов, имеющихся в распоряжении исследователей в российской базе. Они позволяют узнать, какими видели местных жителей французы, как они воспринимали войну горцев против российской армии, как оценивали их потенциал и почему романтизировали образ имама Шамиля. Все это можно найти в сборнике документов по Кавказской войне, изданном впервые за 60 лет историком Георгием Мамулия на основе архива Министерства иностранных дел Франции.
Поводом для разговора с Георгием Мамулия стал выход сборника документов «Имам Шамиль и национальная освободительная борьба горцев Северо-Восточного Кавказа в сообщениях французских консулов из Тифлиса», изданный в 2022 году в Тбилиси Грузинским фондом стратегических и международных исследований. Сборник документов, подготовленный Мамулия, стал первым за последние несколько десятков лет по истории Кавказской войны. И именно по этой причине мы попросили немного рассказать о нем. Уважаемый Георгий, давайте начнем с того, почему Франция заинтересовалась Кавказом в первой половине XIX века. Какие интересы были у Франции на Кавказе? Почему они первыми сочли возможным и необходимым иметь своего консула именно в этом регионе?
Это очень интересный вопрос. Дело в том, что Франция играла особую роль на Ближнем Востоке. Мы знаем, что в течение почти всего XIX века на Ближнем Востоке происходит соперничество двух великих держав того времени. Это Английской империи и России. И вот в контексте этого соперничества Франция играет определенную роль, потому что Франция, считая себя великой державой, каково она тогда и была, естественно, тоже пыталась играть свою роль в событиях на Ближнем Востоке, где в то время развивалось соперничество между Англией и Россией, известная под названием «Великая игра». И вот в рамках вот этого соперничества Франция играла свою роль. Англия установила почти исключительное свое влияние на Османскую империю и поддерживала Османскую империю в борьбе против России с целью сдержать экспансию России в южном направлении. Тут нужно учитывать то обстоятельство, что прежде всего попасть в Персию в то время можно было исключительно через Кавказ. Поэтому у французов был очень амбициозный план проникновения в Персию через Кавказ. То есть они считали, что именно через Кавказ, то есть через черноморские порты Кавказа, в частности через Редут-Кале, они могут установить связь с Персией и торговать. И вот тут-то французская дипломатия пытается договориться с русскими, с тем, чтобы русские предоставили именно французам исключительно право исключительного положения на Кавказе, в частности, беспошлинной торговли. Уже с 20-х годов XIX века на Кавказе появляются французские консулы. Первым консулом таким был Франсуа Гамба, известный деятель, который прежде всего всю свою деятельность бросил именно на то, чтобы добиться того, чтобы французы и французская торговля имела через Южно-Кавказский регион доступ к Персии. Именно с этой целью он создает в Кутаиси, то есть в Западной Грузии, непосредственно, значит, вот склад для французской продукции, пытается добиться со стороны русских властей особого благоприятствования для французских торговцев, и ему это в определенной степени удается, действительно, потому что вплоть до 30-х годов XIX века действительно российская власть в то время допускало то, чтобы в это время существовала так называемая вот беспошлинная торговля, то есть режим наибольшего благоприятствования французским торговцам и купцам.
Чем вас заинтересовали французские отчеты, рапорты и сообщения французского консула из Тифлиса?
Вашингтона. Дело в том, что основными источниками, которые мы располагаем на сегодняшний день относительно событий на Северном Кавказе в то время, в частности, национально-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа за свою независимость против колониального господства России, являются, как правило, русские источники. То есть отчеты непосредственно русских генералов, русских офицеров, русских чиновников, которые находились в то время на Кавказе, и которые все эти отчеты, они носят, естественно, печать тенденциозности, потому что составляющие их авторы сами были вовлечены в эти события и пытались представить события, которые проходили там, с благоприятной для себя стороны и в контексте интересов империи на Кавказе. В то время как французские консулы, они, конечно, давали информацию, существенно отличающуюся от той, что мы имеем в данном случае в российских архивах из документов, составленных российскими деятелями. И вот в этом-то отношении это дает возможность именно на основе сравнительного анализа прийти к новым выводам, которые, конечно, так сказать, достаточно будут интересны для исследователей Северного Кавказа. То есть это дает фактически возможность критически исследовать те данные российских источников и документов, которые мы располагали до сих пор.
Уважаемый Георгий, почему выбор источников в сборнике начинается с 1839 года, хотя мы знаем, что французский консул начинает свою деятельность с 20-х годов, с 1821 года практически.
Это связано было с объективной ситуацией. Дело в том, что первое упоминание о событиях на Северном Кавказе, о национально-освободительной борьбе горцев на Северном Кавказе, оно относится именно к 1839 году. Я думаю, что это не случайно. К сожалению, у нас нет данных относительно событий на Северном Кавказе более раннего периода. Я имею в виду, в частности, сообщения французских консулов в Тифлисе. Думаю, что это не случайно, потому что, наверное, период первых имамов Северного Кавказа, вот Казимулы и Гамзатбека, как мы знаем, возможно, их деятельность, во-первых, была кратковременной, они были имамы в течение всего 2 лет, если вот так говорить. И первые года, видимо, деятельности имама Шамиля каким-то образом они ускользнули от внимания французских консулов, прежде всего, наверное, потому что с самого начала ими не было до конца оценено значение и масштаб и перспектива национально-освободительного движения горцев Северного Кавказа. И только с 1839 года, то есть непосредственно именно с событий, связанных с аулом Ахульго, как мы знаем, вот начинаются уже регулярные сообщения французских консулов о событиях на Северном Кавказе, которые постепенно, они становятся более детальными по мере их значения, по мере развертывания и расширения национально-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа. Отчеты становятся тоже более полными и достигают своего пика во второй половине 40-х годов XIX века, когда уже национально-освободительное движение горцев под руководством Шамиля оно достигает своего пика, и Шамиль уже во второй половине 1840 года ему удается фактически освободить весь Нагорный Дагестан, всю Нагорную Чечню и таким образом создать то, что мы знаем и то, что нам известно под названием государство северокавказских горцев.
Когда я просматривал французскую прессу еще 20-х годов, конечно, там были краткие сообщения о том, что генерал Ермолов организовал поход, что он захватил какой-то населенный пункт, но это были какие-то мелкие такие сообщения, которые мало что, наверное, давали французскому читателю газеты. Но на основе тех документов, которые выявили и перевели их с французского на русский и издали этот сборник, насколько видение французов о ситуации в Чечне и в Дагестане отличалось от того, что и как писали в России?
Значительным образом отличалось, потому что фактически в России, ну, судя по тому, что писали в России, в частности, существовала официальная пресса, например, значит, известная, например, газета «Санкт-Петербургская газета» и прочие официальные источники информации, они, конечно, представляли действия русских войск на Кавказе с точки зрения Российской империи, скорее с победоносной точки зрения. Вот, в частности, мы можем даже сравнить, допустим, скажем, трактовку событий на Северном Кавказе, в частности, в связи вот с событиями известными, на событии известного Даргинского похода, как мы знаем. Это 1845 года товкой российской прессы. В то время как, значит, фактически российская пресса, она представляла этот поход в итоге как успешный с точки зрения российских интересов и с точки зрения действий российской армии, отчеты французских консулов, притом это самое интересное, что именно в этот период у нас есть несколько отчетов французских консулов. Прежде всего, это отчет заместителя французского консула на Кавказе Мону Арбье. Это был довольно-таки такой добросовестный французский чиновник, который очень добросовестно составлял эти отчеты, пытался взять сведения из всех существующих на тот период источников, встречался с русскими офицерами, встречался с очевидцами тех событий, и он составил очень критический отчет, в котором он показал именно вот катастрофическое поражение русской армии вот именно в Даргинском походе. Помимо этого, существует отчет уже более официальный, это официальный отчет консула Костеона, который был в то время официально консулом на Кавказе, который специально вернулся на Кавказ, потому что он был к тому времени в отпуску, находился в Крыму, если, насколько я правильно помню, значит, вот, вернулся в Тифлис для того, чтобы составить даже несколько отчетов относительно Даргинской экспедиции. И вот в этих отчетах видно, насколько российская армия, русская армия потерпела поражение в Даргинском походе.
Даргинская экспедиция – это поход российских войск вглубь Чечни с 5 июня по 20 июля 1842 года во главе с главнокомандующими войсками и наместником генералом Михаилом Воронцовым с целью захвата столицы Имамата Шамиля, чеченского аула Даргол, расположенного в верховьях реки Аксай. Во время экспедиции российская армия потеряла только убитыми до 4000 военных, в том числе 3 генералов, 186 офицеров, став тем самым одним из крупнейших поражений российских войск за всю историю Кавказской войны.
То же самое можно сказать и о Бичкинском походе, который имел место до этого. Насколько русская армия терпела поражение, насколько события Кавказской войны носили неблагоприятный характер для русской армии в 40-х годах, в особенности 19 века. И вот сравнивая поневоле эти отчеты, конечно, с русскими источниками, тут приходишь к выводу, что, разумеется, для полномасштабного и для реального исследования событий на Северном Кавказе, существование альтернативных источников и значение альтернативных источников, в частности, в том числе вот сообщений французских консулов на Кавказе, они, разумеется, являются очень важными. И, конечно, естественно, обратить особое внимание на то, что французские консулы, они, конечно, были, естественно, чиновниками Министерства иностранных дел, они пытались освещать события с французской точки зрения, с французских интересов, но не испытывая, нужно сказать, особого, конечно, сочувствия к национально-освободительной борьбе горцев Северного Кавказа, в частности, чеченцев и дагестанцев за свою независимость, они, тем не менее, отмечали тот огромный энтузиазм, то самопожертвование, фактически, значит, вот героическую борьбу, которую горцы вели против значительной степени превосходящих их русских войск, и описывали, вот существует описание сцен, вот именно вот батальных сцен сражений горцев с русскими солдатами, в которых именно описывается вот то беспримерное самопожертвование, которое проявляли горцы в то время в борьбе за свою независимость.
Ичкеринское сражение прошло в мае-июне 1842 года в Ичкеринском лесу между российскими войсками под командованием генерала Павла Грабба и войсками имама Шамиля. Целью похода российских войск было разрушение чеченского аула Дарго. Однако отряду не удалось дойти до столицы имамата Шамиля. Грабба пришлось срочно отступать из-за потерь. По данным начальника штаба Кавказской линии Георгия Филипсона, участника данного сражения, потери отряда генерала Грабба составили более 4000 убитыми и ранеными. Вы провели все отчеты без исключения касательно войны в регионе, или же вы выбирали из всего, что было, и по какому принципу был выбор?
Ну, принцип при выборке документов был следующий. Прежде всего, основное внимание, естественно, было у меня сосредоточено на северо-восточной части Кавказа, то есть, в частности, на Чечне и на Дагестане, то есть на той территории, которая непосредственно входила тогда в состав имамата Шамиля. И я должен сказать, что я сделал как? Все сведения, касающиеся борьбы горцев Чечни и Дагестана, и деятельности Шамиля, они фактически включены в этот сборник. Часто, конечно, допустим, в одном документе консул касался нескольких тем. В частности, он мог касаться и национально-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа, и в том же документе, допустим, событий на Южном Кавказе, событий в соседних регионах, в Персии, Турции и так далее. Тогда, конечно, документ был мною опубликован не полностью, а были опубликованы лишь те части этого документа, которые касались именно событий на северо-восточном Кавказе. То есть все события, связанные с северо-восточным Кавказом, мною опубликованы. Я специально, значит, в данном случае не касался в этой книге событий на северо-западном Кавказе, то есть на черкесской части северо-западного Кавказа, потому что, во-первых, нужно сказать, что сообщения консула в Тифлисе, они в основном, конечно, касаются именно северо-восточной части, потому что сам Тифлис находится, как мы знаем, в Восточной Грузии, и консул имел возможность не только непосредственно иметь информацию от очевидцев тех событий, от военных, от офицеров, от военных чиновников, от представителей русской администрации, но и лично, в том числе, находиться, ну, если не в зоне боевых действий, то, во всяком случае, в ближнем тылу зоны боевых действий. Например, консул Кастион, вот в связи с событиями, известными 1843-44 годов, он даже выехал, значит, в Южный Дагестан, непосредственно в ближний тыл русской армии, ведущей действия в то время в Дагестане, и наблюдал вот именно за событиями, вот за теми событиями, которые были связаны именно вот с событиями на Северном Кавказе, в частности, с освобождением Шамилем в то время Горной Чечни и Горного Дагестана. Так что я думаю, что вот в связи с этими событиями, вот именно, во-первых, данные консулов, они имеют значение, потому что они обладали информацией, как говорится, из первых рук. То есть вот таким образом я бы сказал, что все события, которые связаны с Северо-Восточным Кавказом, они включены именно вот в этот сборник.
Вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым и с моим гостем Георгием Мамулием. Говорим сегодня о французских документах периода имама Шамиля из архива Министерства иностранных дел Франции. Исходя из того, что вы сказали, что консул даже выезжал на Северо-Восточный Кавказ посмотреть, что происходит непосредственно в зоне боевых действий, в этой связи возникает вопрос, уважаемый Георгий, были ли попытки связаться с французским консулом у тех, кто воевал под знаменем имама Шамиля? Или наоборот, французский консул был ли заинтересован в такого рода контактах с людьми имама Шамиля?
Ну, тут это, конечно, значит, вот это отдельный вопрос. Значит, вот я вам скажу определенно. Французский консул в Тифлисе находился под очень пристальным наблюдением российской полиции и, как говорится сейчас, спецслужб Российской империи. В связи с этим, разумеется, он должен был проявлять максимальную осторожность, потому что малейшее вот такое нелояльное поведение, оно грозило ему закрытием консульства и высылкой самого консула из Тифлиса. Тут нужно сказать, что французский консул пользовался для своей связи с французским посольством в Санкт-Петербурге обычной почтой, потому что курьеров у него не было. В сообщениях, посылаемых именно обычным путем, то есть через обычную русскую почту, он вынужден был пользоваться выражениями и всякими высказываниями, которые, конечно, свидетельствуют о его лояльности к властям империи. Он должен был, в частности, восхвалять действия российских войск на Северном Кавказе, русской администрации на Кавказе, но зато уже в отчетах, которые шли другим путем, в частности, которые он посылал либо через негациантов французских, которые были в то время на Кавказе в Тифлисе, либо через представителей английского консульства, потому что часто бывало, например, что представители английского консульства в Персии, они ездили через Тифлис, допустим, скажем, к портам Черноморского побережья, и оттуда уже через Турцию в Европу. Он посылал критические отчеты, которые, кстати, контрастным образом отличались от тех отчетов, которые он посылал официальным путем.
Каким французы видели Шамиля из докладов, отчетов и сообщений с Тифлиса?
Что касается точки зрения французского МИДа и официальных властей Франции, я должен сказать, что, конечно, они рассматривали Шамиля как руководителя национально-освободительной борьбы горцев Кавказа, и у Шамиля был имидж романтического, естественно, деятеля, и очень часто, как мне кажется, власти Франции, они преувеличивали, естественно, влияние Шамиля на события на Северном Кавказе. Например, это особенно вот видно, кстати, во время событий периода Крымской войны. В годы Крымской войны, например, французы планировали именно связь с Шамилем, связь с горцами Северного Кавказа, они первоначально довольно наивно полагали, что врач Шамиля равным образом распространяется как на Северо-Восточный Кавказ, так и на Северо-Западный, Черкесский Кавказ, что это единый регион, который находится под руководством Шамиля, с которым достаточно связаться, чтобы координировать с ними свои действия. Тут нужно сказать, конечно, что французские представители на Кавказе, они пытались все-таки более как-то объективно информировать французскую общественность. В частности, французские представители, они прямо говорили, что влияние Шамиля больше, конечно, распространяется на Северо-Восточный Кавказ, чем на Северо-Западный Кавказ. И еще в годы Крымской войны они обращали особое внимание на военно-грузинскую дорогу, то есть на стратегическую дорогу, которая соединяла Российскую империю с Кавказом, и перерезать которую являлась именно вот основной задачей Шамиля, основной задачей горцев. И именно свои действия с Шамилем они пытались координировать таким образом, чтобы позволить ему вот перерезать связь империи с Кавказом и таким образом изолировать находящиеся в Южном Кавказе на территории Грузии вот российские войска в годы Крымской войны. Вы задали мне вопрос относительно того, пытались ли французские представители установить контакт с Шамилем. Безусловно, такие попытки были, в особенности в годы Крымской войны в 1853-56 годах, когда фактически французскими командованием рассматривался вопрос именно вот перерезывания военно-грузинской дороги и изолирования находящихся на Южном Кавказе русских войск. Тогда было несколько эмиссаров, которых французские власти делегировали на территорию Османской империи с целью установления связи с Шамилем. Но, к сожалению, я должен сказать, что непосредственно к Шамилю в то время, значит, вот, видимо, эти эмиссары не смогли пробиться. Это видно, кстати, из следующего. И, кстати, эти документы, они, к сожалению, не вошли в этот сборник, потому что они не относятся к деятельности консула Франции в Тифлисе. Уже в 1859 или 60-х годах, вот когда уже после фактически вот взятия в плен имама Шамиля, был случай, когда французский посол, если не в Петербурге, если не ошибаюсь, это был генерал де Монтебелло, он встречался с Шамилем и задал ему вопрос непосредственно, вот в годы Крымской войны, были ли случаи, когда французские комиссары дошли до вас? И Шамиль ему ответил, что да, действительно, я знал, что эмиссары были посланы, были определенные контакты на территории Черкесии, но лично ко мне в Чечню и Дагестан никто из них не смог проникнуть. То есть фактически регион был очень изолирован, я бы сказал. Да. Хотя у Шамиля, безусловно, был контакт с внешним миром. В частности, контакт был через Эрзерум. Именно через Эрзерум поддерживалась связь Шамиля через своих эмиссаров с османскими властями и в том числе с англичанами. Об этом сведения действительно существуют, но связи были довольно ненадежные, потому что, во-первых, для этого нужно было пересечь всю Грузию, и потом это занимало определенное время. Хотя какие-то координации, наверное, существовали. Вот, в частности, известный поход Шамиля 1854 года в Кахетию. Это было связано с событиями Крымской войны, с попыткой координации деятельности Шамиля с деятельностью союзников. Но, к сожалению, в то время уже это был тот период, когда уже имамат уже прошел пик своего, так сказать, могущества, и в то время уже, к сожалению, горцы не могли так активно действовать, как раньше. Но, во всяком случае, попытки координации были, но связи были крайне нерегулярные и довольно-таки слабые.
Какой документ вы сочли наиболее интересным в вашем понимании из всего того, что вы увидели в архивных фондах Министерства иностранных дел Франции?
Я бы выделил бы вот три документа, которые особенно меня тронули. Это в особенности вот сообщение французского консула Дезире Совер де ля Шапеля, который вот сообщил, например, в январе 1841 года об известном сражении, имевшем место вот в июле 1940 года между русскими войсками и чеченскими юридами Шамиля на реке Валерик. Вот он сообщает, конечно, события, именно вот самоотверженность чеченцев, я цитирую, «Несколько особых черт храбрости, которые я узнал от офицеров, являвшихся свидетелями этого время последней кампании, еще лучше ознакомит ваше превосходительство с бесстрашием, проявляемым этими народами в деле защиты своей независимости. В деле от 4 ноября прошлого года около Валерика горстка чеченцев не испугалась атаковать батальон русских стрелков, которых они опрокинули и были остановлены лишь двумя ротами гренадеров резерва, встретивших их штыками. Будучи вскоре окруженными со всех сторон, они все были перебиты, не прося и не желая получить пощады. Один из них, покрытый ранами, которого уже считали мертвым, был поднят на штыки двумя унтер-офицерами, желавшими таким образом продемонстрировать свою силу. Очнувшись от боли, этот несчастный пришел в чувство и имел еще энергию и силу снести ударом сабли голову одного из своих противников. Другой, сбитый с ноги, затоптанный в схватке, был, несмотря на все свои усилия, приведен к русскому генералу. В качестве награды за жизнь и свободу, которую он ему предложил, генерал хотел получить некоторые сведения о позиции Шамиля. Перед тем, как ответить, он потребовал освободить его от связывающих его уз, что было сделано. Тогда он бросился на сержанта-конвоира, вырвал у него саблю из нож и до того, как его смогли схватить, убил трех человек и вонзил себе в грудь саблю, сказав, что умирает довольный. Таков, господин министр, характер этих народов, которые, может быть, могут быть уничтожены, но которые более чем наверняка никогда не покорятся.
Сражение на чеченской речке Валерик произошло во время похода отряда под командованием генерал-лейтенанта Аполлона Голофеева в Малую Чечню в июле 1840 году. Бой российской армии с чеченцами в этом районе стал знаменательным и в силу того, что в нем принимал участие российский поэт Михаил Лерман, который после боя написал одноименное стихотворение «Валерик». «И с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспристрастно и напрасно один враждует он. Зачем? Голуб прервал мое мечтание, ударив по плечу. Он был кунак мой. Я его спросил, как к месту этому названию? Он отвечал мне, Валерий, а перевесть на ваш язык, так будет речка смерти. Верно, дано старинными людьми.
Вот видно вот из этих событий, что даже вот консул, он был поражен, конечно, вот. И этот отчет, он не единственный. Нужно сказать, что такие же отчеты были созданы, были направлены, допустим, заместителем консула Мону Арбье и консулом Кастионом относительно Даргинского сражения, где именно показывалось вот именно самоотверженность горцев, катастрофическое поражение, которое русские потерпели в то время. Нужно сказать, конечно, что меня особенно поразил, это один из последних документов, который я внес в эту книгу, это сообщение французского консула Фино, это был последний консул, который был, значит, вот непосредственно вот очевидцем вот действий имама Шамиля относительно событий 1859 года, то есть пленения имама Шамиля. Он сообщает, что несмотря на то, что население Грузии очень потерпело от всей Кавказской войны, потому что Грузия была фактически тылом действий Кавказской армии, оно страдало от поборов, оно страдало от действий вот Кавказской армии, и казалось бы, вот окончание Кавказской войны, оно должно было принести какое-то облегчение простому грузинскому населению, которое было в тылу и страдало вот от всех этих поборов чиновников. В отчете сообщается, что все без исключения грузины, все без исключения члены, все без исключения представители социальных слоев общества Тифлиса, они все свидетельствовали свое восхищение Шамилем и выражали свое сочувствие в связи с тем, что Шамиль был вот захвачен в плен. Следует отметить все-таки, что, конечно, французские консулы, они очень много внимания сосредоточили на методах именно вот этой имперской колониальной политики России на Кавказе по выдавливанию, изгнанию чеченцев, значит, в данном случае из равнин в горы, с целью их изоляции, с целью лишения их базы существования и вот такого вот их порабощения. Я внес туда довольно значительные, так сказать, вот сведения относительно вот колониальной политики России, относительно того, каким образом Россия пыталась завоевать Кавказ. И вот у меня возникло такое впечатление, что Кавказ был не только завоеван Россией военным путем, но и в определенной степени куплен ею. То есть тут показано, как пытаются в данном случае российские вот колониальные власти подкупить представителей местной аристократии, в частности в Дагестане, в Грузии и в прочих регионах, значит, вот, Кавказа, с целью вот именно создать для себя слой верной империи, в частности, как они пытаются создать даже мусульманское духовенство, которое было бы лояльно, так сказать, вот, империи. То есть, фактически, нужно сказать, что вот особенности в период деятельности графа Воронцова, который был наместником на Кавказе, мы знаем же, в 40-х, 50-х годах, в особенности вот эта вот политика, она очень наглядным образом проявляется, и в определенной степени она перекликается, конечно, с политикой современности.
Мы говорили о фондах Министерства иностранных дел Франции. А есть ли документы в фондах военного министерства?
Нужно сказать, что да, в фондах военного министерства есть значительный массив документов, касающихся событий именно на Северном Кавказе. Это было вызвано тем, что, во-первых, отчеты консулов и других французских чиновников они регулярно посылали, в том числе в копиях и военным. Поэтому часто, например, бывает такое, что меморандумы или документы, которые находятся, допустим, в архиве МИДа, они в копированном виде, значит, вот они существуют в архиве военного министерства. В архивах военного министерства, я должен сказать, что про Северный Кавказ, конечно, существует значительная часть вот документов, но эти документы, они, естественно, особого рода, прежде всего. Прежде всего, они были связаны с теми интересами, которые могла иметь армия Франции на Кавказе. В частности, основной массив документов, он относится к периоду Крымской войны, потому что в период Крымской войны французы выступали союзниками англичан и турок, они действовали в Крыму и проявляли большой интерес в отношении, в том числе, Северного Кавказа. И вот в связи с крымскими событиями, вот значительный массив документов действительно существует, я его видел, я над ними работал, и нужно сказать, что значительная важность для изучения всех этих событий. И помимо этого существуют отдельные сообщения отдельных военных деятелей, агентов, путешественников, которые путешествовали по Северному Кавказу, и они оставили свои записки, которые могли быть интересны, допустим, скажем, вот командованию французской армии в этом отношении. Но нужно сказать, что касается самого Кавказа, тут, конечно, основной акцент сделан на северо-западном Кавказе, в военном архиве, потому что северо-западная черкесская часть Кавказа, она была больше доступна для действия, в том числе и французской армии, поэтому основной, конечно, акцент сделан на северо-западной части Кавказа, вот в военном архиве. А вот что касается восточной части Северного Кавказа, тут, конечно, сообщение сообщения консулов в Тифлисе, они стоят на первом месте, потому что это был уникальный случай, когда фактически французский дипломатический представитель находился так близко к событиям, которые, так сказать, в данном случае вот развивались на Северо-Восточном Кавказе.
Чем больше публикуется документов из архивов разных стран, тем шире у исследователей возможности для сравнения и выводов. Но несмотря на новые имена и новый взгляд на известные исторические события, они не могут изменить в корне картину Кавказской войны, сложившуюся на базе российских источников. Тем не менее, это позволяет расширить и обогатить знания исследователей в этой области.
Гостем очередного выпуска «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был историк из Франции Георгий Мамулия. И мы говорили о документах периода имама Шамиля из фонда Министерства иностранных дел Франции.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале «Студия подкастов Радио Свобода».